Мы выбираем из них одну единственную, зачастую ошибаясь при этом. Но раз мы уж сделали когда-то выбор, надо помнить, кем ты мог стать. Надо нести в себе все свои непрожитые жизни. «Ты жалеешь, что не стал поэтом?» — спросил я. «Что не написал книг, которые мог написать?» «Я прожил хорошую жизнь», — негромко сказал Антуан. Мне казалось, что он скажет что-нибудь еще, и я терпеливо ждал. Но старый летун молчал. И мне вдруг показалось, что он умер. Тихо и спокойно умер, вдали от своего дома, отправившись вместе с беглым преступником на край света. Не боюсь я покойников, да и Антуана едва-едва успел узнать, но от этой мысли меня пробило липким потом. Я лежал и боролся с желанием зажечь свечу или окликнуть летуна погромче. А потом вспомнил недавние слова Антуана про страх. Про страх, который питается страхом. Про тысячи жизней, не прожитых каждым человеком на земле. Я вдруг подумал, что смерть — это не так уж и страшно. Ведь каждый из нас уже умирал тысячи раз. И где-то в неведомой дали умерли поэт Антуан и летун Ильмар. Тогда я повернулся на бок, закутался в одеяло и уснул. Утро выдалось замечательное. Проснулся я от того, что старый летун бродил по комнате в полголоса и довольно мелодично напевая какую-то незатейливую песенку о радостях честной жизни, сельского труда и простого отдыха. Помирать он, ясное дело, накануне не собирался. Просто отличался крепким и хорошим сном. Умывшись, одевшись, облачившись в черный костюм, подобающий иудею, и подвязав свои фальшивые пейсы, я спустился вниз. Повар при моем появлении закатил глаза, но послушно выслушал указания о завтраке. Наш дилижанс должен был отправляться через час. Пренебрегая удобствами, ждущими меня в комнате, я вышел во двор, прошелся к деревянным будочкам для пассажиров попроще. На улице было хорошо, холодно, даже лужи похрустывали под ногой тонкими прозрачными льдинками. Но холод был такой, что только бодрит и заставляет веселее глядеть вокруг. Постоялый двор стоял у самой дороги, хороший, наезженный. В этот ранний час по ней уже двигались несколько карет и повозок. В раскрытых дверях конюшни я видел кучеров, возившихся с лошадьми, задающих им корма перед дорогой, кухонные мальчишки, судя по всему, братья погодки, тащили из погреба корзины с продуктами. Пассажиры тоже не преминут поесть горячего перед отправлением в путь. Легкая изморозь лежала на красной черепице, которой были крыты все постройки. Из отворенного оконца доносился кокетливый девичий смех, не как вчерашняя подавальщица уже с кем-то заигрывает. Я довольно долго стоял, глядя на близкие уже Альпы, на белую шапку Монблана, над которой клубились облака. Конечно, я видал горы и повыше, вот хотя бы китайские Гималаи, но там они совсем уж суровые, населенные странным народом, ими любоваться даже в голову не придет. К вечеру мы будем у первого перевала, что нам предстоит пересечь. Путь до Панонии долог. Каким путем добираются в Аквиникум Жан с Йенсом, я не знал, да и знать, в общем-то, не хотел. чего не знаешь, того не выдашь. Только бы прав оказался бывший лекарь дома. Удалось бы догнать Маркуса со спутниками на Мадьярской земле. Фора у них немалая. Из дверей постоялого двора вышел мой вчерашний собутыльник. Дружелюбно махнул рукой. Надо же, узнал. Не залил пивом мозги. И бодрой трусцой побежал к деревянным будочкам. Сообразив, что сейчас меня ждет новый разговор о плохом характере обитателей Панонии, а то и пара кружек пива, что перед поездкой в дилижансе вовсе излишне, я направился в дом. Хорошо здесь, наверное, жить. У большой торной дороги, в красивом и благодатном краю. И почему у меня натура такая, что на месте не сидится? Давно бы уж осел где-нибудь. У ворот защелкал бич. Звонко заиграл кучерский рожок. Торопливо подпоясываясь, вышел открывать ворота сам хозяин постоялого двора, еще заспанный, но уже с дежурной улыбкой на все лицо. Я любопытствовать новыми гостями не стал, а пошел на второй этаж в нашу с Антуаном комнату. Зря, конечно. Расслабился. Слишком долго альпийскими видами любовался. Постную кашу Антуан лишь поковырял брезгливо, а вот на вареные яйца и на мягкую кровяную колбасу налег с удовольствием. Я ел мало. Мною овладел какой-то печальный и романтический настрой. Может, так с изрядным промежутком откликалась тюрьма в Урбисе? Бывает у меня такое, бывает. Уже вроде как неделя прошла, и вдруг отзывается во всем теле жуть. Не страхом, а, напротив, покоем. Упаковав дорожные саквояжи, мы спустились вниз. В зале трактира было непривычно тихо, и обслуга носилась будто кипятком ошпаренная, но при этом тихая и благостная. А я и на это внимания не обратил. Уж больно совпало мое настроение с обстановкой. Выбираются на улицу примолкшие пассажиры. Так и что в том удивительного? Трусит к почетному столу, который вчера Антуан занимал, хозяин постоялого двора со святой книгой в софьяновом переплете. Ну так мало ли зачем? И только услышав сладкий, как мед, голос хозяина, я вздрогнул. «Ваше Преосвященство, не откажите в великой чести!» За почетным столом сидели трое. На двоих я как глянул, сразу холодом обдало. Монахи. Из тех, на которых я в Урбисе насмотрелся. Что в руках не только псалтырь держать умеют. Плечи широченные. Даже серые плащи мускулистых фигур не скрывают. По лицам разве что кузнечный молот не прогулялся. Самая пугающая смесь — благостность вперемешку со сломанными носами и приплюснутыми ушами. Третий, к которому хозяин и обращался, ничем им не уступал. Здоровенный, хоть и пожилой уже мужчина, под стать офицеру стражи Арнольду, ну так ведь тот человек военный. Лицо грубое, будто из камня тесанное, волосы жесткие, соломенные, нос картофелиной. Правда, нос целый, такой скорее сам пару физиономий расквасит, чем позволит до своей дотянуться. И при всем том белый епископский плащ, святой столб на шнурке поверх одежды. Пронеси, сестра.